В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. В Конгрессе США обсуждают ситуацию в Ираке. Теракты в Ингушетии. Что такое благотворительный маркетинг? Роль полового размножения в эволюции. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода» «Время и мир», который ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Синин. Командующий силами коалиции в Ираке американский генерал Дэвид Петреус в течение 2 дней излагал Конгрессу Соединенных Штатов свою оценку положения в стране и план дальнейших действий. Генерал считает, что ситуация в Ираке постепенно улучшается и находит возможным начать постепенное сокращение здесь американского военного присутствия. Подробнее об этом наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В начале этого года, когда общественное недовольство ходом событий в Ираке достигло критической отметки, президент Буш предложил новую стратегию, заменил командующего и запросил у Конгресса ассигнование, чтобы отправить в Ирак дополнительные войска. Конгресс согласился, но при условии, что в середине сентября генерал Дэвид Петреус отчитается перед законодателями и честно скажет им, сработала ли новая стратегия. Президент по праву главнокомандующего может воевать и без согласия Конгресса, но Конгресс распоряжается бюджетом, а без денег воевать невозможно. В понедельник для генерала Петреуса и посла США в Багдаде Райана Крокера наступил момент истины. Страсти в Конгрессе накалились с первых же минут. Первым в атаку на генерала пошел, еще не выслушав отчета, председатель Комитета Нижней Палаты по международным делам, демократ Том Лентес.
Наших сегодняшних свидетелей прислали сюда для того, чтобы они вернули доверие к политике, которой мы не верим. Мы, американский народ, уже знаем, что положение в Ираке угрожающее, и все больше членов Конгресса и американских граждан желает вывода наших войск. В октябре 2003 года мы летели на вертолете с вами, генерал Петреус, над северным Ираком в районе Масула. Это была сельская местность. Вы указали мне на сваленные в кучу боеприпасы, которыми была вооружена когда-то армия Саддама Хусейна. «Мне не хватает войск, чтобы взять под контроль эти территории», — сказали вы. «Придет день, и у нас возникнут проблемы». Что ж, генерал Петреус, этот день пришел. Эти неохраняемые свалки снарядов превратились в арсенал мятежников. Это оружие обратилось против нас, как это характерно для этой войны. Близорукая политика администрации в Ираке привела нас к провалу. Разве удивительно, что в иракском вопросе все больше американцев не питает доверия к действиям администрации? Мы не можем принять какую бы то ни было оценку положения, исходящую от администрации, за чистую монету. Не имеет значения, сколько нам тут покажут таблиц и статистических выкладок. Это не нападки на вас, генерал Петреус, или на вас, посол Крокер. Но, джентльмены, факт остается фактом. Администрация направила вас сюда, чтобы вы убедили Конгресс в том, что победа не за горами. При всем моем уважении, должен сказать, я в это не верю.
Член Нижней Палаты, республиканец Данкин Хантер, воспользовался историческими аналогиями.
Я здесь не первый день, господин председатель. Я был членом Конгресса, когда его левое крыло заявило, что если мы будем противостоять русским в Центральной Европе, это приведет к новой войне, что президент Рейган собирается развязать Третью мировую войну. Но мы проявили твердость. Мы стояли на своем, и это привело к разрушению Берлинской стены. Я был членом Конгресса, когда коммунисты снабжали оружием левых повстанцев в Сальвадоре, а мы предоставили защиту правительству, и это позволило провести свободные выборы. Я помню, как члены этой палаты говорили, что Сальвадор станет новым Вьетнамом, что мы увязнем в трясине. Но мы не отступили, и сегодня сальвадорцы воюют вместе с американскими войсками в Ираке.
Генерал Петреус, которого критики обвиняли в том, что он согласовал свой доклад с Белым домом, начал с того, что опроверг эти слухи.
Для начала я хотел бы отметить, что это мое заявление. Я докладывал свои выводы и рекомендации своему начальству, но этот текст я написал сам. Его никто не редактировал, и даже никто не видел ни в Пентагоне, ни в Белом доме, ни в Конгрессе до тех пор, пока он не стал общим достоянием. Основной вывод заключается в том, что военные задачи, решить которые планировалось посредством усиления нашей группировки в Ираке, в общем и целом выполнены. За последние месяцы в столкновениях с упорным противником противником, этим невыносимо жарким летом войска коалиции и иракские силы безопасности достигли значительного прогресса. И хотя ситуация улучшилась не везде равномерно, общее количество инцидентов сократилось, а в последние две недели вернулось к уровню июня 2006 года. Одна из причин такого сокращения заключается в том, что коалиция и иракские силы безопасности нанесли решительный удар по иракской сети Аль-Каиды. Опасность со стороны Аль-Каиды и ее союзников в Ираке сохраняется. Однако мы лишили их целого ряда баз и во многих регионах перехватили инициативу. Мы разгромили вооруженные формирования шиитских экстремистов, захватили главарей отрядов, пользующихся поддержкой Ирана, а также старшего представителя ливанской террористической организации «Хезболлах». Совместные операции коалиции и иракских сил помогли снизить уровень межэтнического и межконфессионального насилия, сократив количество погибших от актов такого насилия как в Багдаде, так и по всему Ираку после вспышки в декабре прошлого года. В целом количество жертв вооруженного насилия среди гражданских лиц снизилось, хотя во многих местах все еще остается на тревожно высоком уровне. Иракские силы безопасности мужают и принимают на себя все более тяжкое бремя, хотя этот процесс идет медленно и сопровождается межконфессиональными конфликтами в рядах самих этих сил. В целом, однако, иракцы держат удар, сражаются, несут большие потери и играют ведущую роль во многих локальных операциях.
После генерала слово получил посол Райан Крокер.
Я считаю честью для себя работать в Ираке в то время, когда ставки и для нашей страны, и для населения всего региона так высоки, когда множество американцев высшей моральной пробы, находящихся на военной и гражданской службе, служат той же цели. Я знаю, что на мне лежит тяжелая ответственность дать стране точную и честную оценку ситуации в Ираке в политическом, экономическом и дипломатическом измерениях, а также оценить значение этой ситуации для Соединенных Штатов. В своем сообщении я не буду ни минимизировать масштаб трудностей, с которыми сталкиваются иракцы, ни упрощать ситуацию. В то же время я намерен показать, что Соединенные Штаты в состоянии реализовать свои цели в Ираке, и что иракцы способны справиться с проблемами, стоящими сегодня перед ними. Безопасный, стабильный, демократический Ирак, живущий в мире со своими соседями, с моей точки зрения, достижимая цель. Совокупная траектория политических, экономических и дипломатических тенденций в Ираке устремлена вверх, к лучшему, хотя линия эта весьма пологая. Процесс не будет быстрым, он будет неровным, в нем будут и отступления, и достижения. Он потребует от Соединенных Штатов решимости и приверженности обязательствам. Момент, когда мы сможем объявить себя победителями, не наступит никогда. Скорее всего, мы поймем, что прошли, миновали этот поворотный пункт только тогда, когда он останется в прошлом.
В понедельник генерал и посол отчитывались перед Нижней Палатой, во вторник – перед Сенатом. Вот фрагмент диалога генерала Петреуса и сенатора-республиканца Линдси Грэма.
Если мы останемся в Ираке, а численность нашей группировки там не изменится до июля будущего года, мы, вероятно, будем терять убитыми порядка 60 человек в месяц, то есть погибнут еще сотни.
Да, сэр.
Мы тратим на наше военное присутствие в Ираке 9 миллиардов долларов в месяц. Я спрашиваю вас, эта цена оправдана?
У нас в Ираке значительные национальные интересы. Стабильный, безопасный Ирак, который не предоставляет убежище Аль-Каиде. Ирак, в котором не орудуют проиранские шиитские вооруженные отряды, где нет гуманитарной катастрофы. Ирак, включенный в глобальную экономику, все это очень важно для наших национальных интересов.
Ваш ответ «да»?
Да, сэр, извините.
Значит, вы заявляете Конгрессу. Вам известно, что не менее 60 солдат будут погибать каждый месяц вплоть до июля. Вам известно, что мы будем тратить по 9 миллиардов в месяц, и все-таки вы уверены в том, что наши национальные интересы стоят того, чтобы заплатить за них такую цену.
Сэр, меня бы здесь не было, и я не давал бы рекомендаций, которые я дал, если бы я не верил в это.
Вы полагаете, что большинство находящихся там солдат знает, что их ждет?
Сэр, я уверен, что это так.
Генерал, я часто слышал от солдат такую фразу: «Я здесь потому, что не хочу, чтобы моим детям пришлось сюда возвращаться». Вы слышали такое?
Слышал, сэр, и у меня есть сын, который,
вероятно, пойдет на войну.
Стал десантником, и вполне возможно, да, сэр.
Да не вполне возможно, а пойдет или в Ирак, или в Афганистан. Вы это знаете, не так ли?
Знаю, сэр.
И рекомендации, которые вы дали, увеличивают вероятность того, что ваш сын пойдет на войну. Вы ведь знаете это?
Да, правильно, сэр.
Откровенность и уверенность генерала произвели большое впечатление на законодателей. Его план дальнейших действий предусматривает постепенное сокращение американской группировки в Ираке. Генерал Петреус считает возможным уже в этом месяце вывести из Ирака подразделение морской пехоты численностью в 2000 человек, в декабре армейскую бригаду, а к середине будущего года еще 4 сухопутные бригады и 2 батальона морских пехотинцев. Таким образом, численность американских войск в Ираке будет сокращена на 30 тысяч человек. К вечеру вторника стало известно, что президент намерен согласиться с этим графиком и планирует обратиться к нации по этому поводу в четверг.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В России появились сообщения о том, что недавние теракты в Ингушетии, взрывы, нападения, обстрелы и убийства, по данным ингушских спецслужб, были организованы на территории республики эмиссарами Аль-Каиды, что именно они и формируют вооруженные группы из ингушской молодежи и выплачивают тысячи долларов исполнителям терактов и диверсий. Эту версию мой коллега Андрей Бабицкий обсуждает с российскими экспертами по региону Северного Кавказа.
Руководитель центра Демос Татьяна Лакшина считает, что нынешняя Ингушетия вполне сравнима с Чечней перед началом второй военной кампании.
В принципе, сейчас большинство экспертов, да и, собственно, местные жители и жители Чечни, когда говорят о ситуации в Ингушетии, сравнивают происходящее с тем, что было в Чечне перед началом второй чеченской кампании. И действительно определенное сходство налицо. Если просто посмотреть хронику событий в Ингушетии за это лето, за начало осени, то совершенно очевидно, буквально каждый день, за редким исключением, происходят те или иные диверсии, происходят обстрелы, происходят подрывы, столкновения между боевиками и представителями правоохранительных органов местных или федеральных, и ситуация в республике окончательно вышла из-под контроля. Что происходит на самом деле? Мне кажется, что картина достаточно интересная, хотя бы с той точки зрения, что вроде бы понятно, что в данном случае Северокавказское подполье выбрало Ингушетию в качестве основного региона для своей активности. С другой стороны, если поговорить с местными жителями, то складывается ощущение, что никто внутри республики не верит, что речь идет в первую очередь об активности боевиков. Ссылаются на некие темные силы, на Кавказе всегда ссылаются на некие темные силы, и очень много говорят о том, что за то или иное преступление, безусловно, отвечают силовики. Люди не хотят, что их регион превратился в театр военных действий.
Об атмосфере в республике репортаж журналиста из Грозного Ахмета Султанова, только что побывавшего в Ингушетии.
Барометром, измеряющим ситуацию в этой некогда самой спокойной республике на Северном Кавказе, является обыденная жизнь обычных людей. Она претерпела серьезные изменения. Родители часто не пускают детей в школу из-за боязни теракта. По этой же причине многие люди по вечерам предпочитают сидеть дома. Республика сейчас сплошь и рядом забита военными подразделениями. Выехав из спокойной Чечни, уже на границе настраиваешься на многочисленные КПП и проверки на дорогах. На федеральной трассе «Кавказ» возле второго поворота на город Карабулак блокпост ингушской милиции усилен командированными из российских регионов милиционерами и военнослужащими внутренних войск. На въезде в Назрань тоже усиление. Такое, что таксисты предпочитают заезжать в город по объездной дороге. Все силовые структуры, которые расположены в Ингушетии, этим летом работают в усиленном режиме. Напряженность в Ингушетии чувствуется везде, даже везде на автомобилях. Многочисленные сотрудники ГИБДД на дорогах, видимо, не могут повлиять на ингушскую манеру езды, когда нарушаются всякие правила дорожного движения. Сейчас трудно представить в Чечне картину, чтобы водитель автомашины без номеров прямо перед постом автоинспекции начал бы устраивать автоджигитовку. А в Ингушетии это в последнее время норма. Создается ощущение, что и водители, и милиционеры понимают, что не следует воспринимать такое мелкое хулиганство как преступление. Вон, мол, каждый день убивают и крадут людей. и никто их не ловит. Кипение в обществе уже достигает своего предела, и в любой момент может прорваться гнев масс. Те, кто имеет хоть какую-то возможность уехать, отправляют свои семьи подальше из республики.
Это был репортаж Ахмеда Султанова из Ингушетии. По словам Татьяны Лакшиной, нет смысла искать внешнего организатора диверсии в Ингушетии, такого как Аль-Каида. В регионе уже много лет действует собственное подполье.
Жители Ингушетии, жители Чечни в очень многих событиях видят действия неких темных внешних сил. Вот также наши спецслужбы при любом удобном и неудобном случае ссылаются на Аль-Каиду. Зачем искать внешних страшных врагов в ситуации, когда известно, что в республике действует северокавказское подполье? У нас есть собственные акторы.
Сотрудник Российского института этнологии и антропологии Ахмед Ярлыкапов уверен, что Россия столкнулась в Ингушетии с абсолютно новым явлением.
Основная идеология, которая сегодня есть и дает им мотив для действий, это исламские лозунги, это создание независимой исламской территории, это сепаратизм именно религиозный, основанный на мусульманской солидарности. То есть националистический сепаратизм, он уже ушел в прошлое.
Аналогичным образом видит ситуацию главный редактор сайта caucasustimes.com Ислам Текушев.
Мятеж в Чечне был локализован границами республики. Сторонников независимости прежде всего интересовала свобода для чеченского государства. Однако во время Второй войны выяснилось, что этносепаратистская доктрина не может обеспечить достаточно сильной мотивации для вооруженного сопротивления чеченцев. Те, кто выступал за установление на территории Чечни особого чеченского порядка, апеллирующего к традиционным социальным формам, могли воочию убедиться в том, что эта цель достижима и в составе России. Пример тому Кадыровская Чечня. Это прекрасный образец торжества идеи национальной государственности, игнорирующей федеральное законодательство. Достаточно было заявить о своей лояльности российскому государству, и федеральный центр закрыл глаза на фактическое отделение Чечни под формальными лозунгами единства с Россией.
По словам Ислама Текушева, новая идеология подполья обращена уже ко всем мусульманам Северного Кавказа.
За время Второй войны в Чечне окрепла и вытеснила безнадежно устаревший этносепаратизм новая идеология – джихадизм. Он обладает гораздо более мощным мобилизационным ресурсом. Национально-освободительный дискурс пытался воздействовать на коллективное самосознание, оперируя категориями рода, нации, государства, гражданского долга. Джихадизм же более универсален. Он обращен прежде всего к индивидууму, современному человеку с его трагической экзистенциальной потерянностью в мире. Джихадистская доктрина предлагает путь усовершенствования личности, так и рецепты преодоления дурной социальности. Выдвигаемые императивы не новые. Личности предписывается милосердие, любовь к ближнему, отказ от лжи, разврата и так далее. В общественной сфере джихадизм уходит от ограничений, которые были свойственны национальным сепаратизмам. Он провозглашает все те же свободу, равенство, братство внесословных, этнических и даже возрастных различий.
Жители Ингушетии не хотят войны в республике, и сейчас обсуждаются различные варианты избежать наихудшего развития событий. На первом месте план слияния Ингушетии и Чечни. Татьяна Лакшина.
В свое время, даже еще, скажем, год назад, отношение жителей Ингушетии к подобной перспективе действительно было жестко негативным. А вот сейчас этого сказать уже нельзя. Появились люди, которые скорее рассматривают подобную перспективу как при нынешних обстоятельствах даже положительную. И жители Ингушетии смотрят на происходящее в Чечне и на то, что активность вооруженного подполья там крайне снизилась, и на то, что в республике реально идет процесс восстановления, и то один, то другой регулярно говорит себе «нам бы такого Кадырова».
Ислам Текушев полагает, что передача Ингушетии под контроль Рамзана Кадырова не остановит эскалации насилия.
Рецепты умиротворения Ингушетии, предлагаемые экспертами и заинтересованными лицами, не годятся. Рецепт первый. Использовать опыт чеченских войн, объединив Ингушетию с Чечней и дав право Рамзану Кадырову использовать свои карательные отряды для борьбы с подпольем. Другой вариант, представляющий по сути тот же план силового воздействия, но исключающий объединение, найти ингушского лидера, который в условиях Ингушетии сумел бы использовать методы Рамзана Кадырова. Этот план едва ли приемлем для Кремля, поскольку предполагает фактически расширить границы неконтролируемой или условно контролируемой российскими властями зоны на юге России. В случае с Чечней речь шла о прекращении полномасштабной войны, и полномочия диктатора были переданы Кадырову в обмен на мир и порядок любой ценой. Согласиться на фактический выход еще одной территории из правового пространства России Москва не может, тем более, что о войне в случае с Ингушетией говорить пока рано. Рецепт второй. Собственно, он реализуется в республике в данный момент. Силовые структуры пытаются самостоятельно подавить активность маджахедов. Бесперспективность этой стратегии продемонстрировали как раз чеченские войны. В отсутствие серьезной поддержки, осуществляемой местными жителями на всех этажах общества, действия силовых ведомств не просто малоэффективны, но и контрпродуктивны, поскольку настраивают население против федерального центра. Кроме того, слабое место обоих рецептов в том, что они исходят из возможности остановить процесс распространения джихадизма в границах Ингушетии. Новое интернациональное подполье легко меняет место дислокации и перемещается туда, где в данный момент ему удобнее вести боевые действия. Так что не стоит удивляться, если в следующем году взрыв грянет в Кабардино-Балкарии или Карачаево-Черкесии.
Ахмед Ярлыкапов утверждает, что сетевая структура подполья, сложившаяся на Северном Кавказе, может легко пережить потерю любой своей части.
Сложно с этим бороться. Сетевая структура, которая характерна для этого подполья, она играет очень важную роль в том, что движение сохраняется. Дело в том, что нет прямых столкновений, да, нет прямого фронта борьбы. Это движение представляет собой такую вот сеть групп небольших, диверсионных, которые, как правило, связаны, может быть, ближайшими ячейками, но единая сеть, она не имеет четкого единого начальства. Да? То есть очень трудно выявить всю сеть. Силовые структуры набрали мощь. Российский федеральный центр более-менее укрепился на Северном Кавказе, и сепаратистское движение, оно нашло ответ на эти вызовы вот в такой сетевой структуре организации. И с ней действительно очень трудно бороться, потому что можно одну ячейку выявить, но очень трудно выйти на всю структуру сети, потому что друг друга люди не знают.
Уже довольно долгое время эксперты скептически оценивали перспективы джихадизма на Северном Кавказе, считая, что смертельный удар ему нанесен в Чечне. Происходящее в Ингушетии – повод взглянуть на ситуацию по-новому.
Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – что такое благотворительный маркетинг? Роль полового размножения в эволюции. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. На пост председателя правительства России предложен глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым ушло в отставку сегодня утром. Московский гарнизонный военный суд сегодня в третий раз выдал санкцию на арест подполковника ФСБ Павла Рягузова. Два предыдущих решения об аресте Рягузова, которого обвиняют в похищении людей, злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве, были отменены окружным военным судом. Госдума России в среду приняла сразу в трех чтениях закон об увеличении базовой части пенсии. С 1 октября она составит 1260 рублей в месяц вместо 900 рублей. Также увеличиваются пенсии инвалидам и детям без родителей. По меньшей мере 4 человека погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Как сообщает западное агентство со ссылкой на местные власти, десятки людей ранены. После серии землетрясений в регионе Индийского океана было объявлено об угрозе цунами. Европейский Союз вновь ввел запрет на поставки мяса и молочной продукции из Великобритании в связи с новой вспышкой ящура на юге Англии. В среду британские власти подтвердили сообщение о том, что на одной из ферм выявлен новый очаг заражения домашнего скота ящуром. Американские эксперты посетили северокорейский ядерный объект Йонбон. По сообщению Госдепартамента США, инспекторы осмотрели ядерный реактор и их допустили повсюду, куда они захотели. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожено по меньшей мере 40 боевиков. Представитель командования сообщил, что операция проводится в Южном Вазиристане. На севере Ирака, недалеко от города Мосул, боевики совершили нападение на пост полиции. Убиты 6 полицейских, ранены 4. В Пакистане совершена попытка взорвать высеченную в скале древнюю статую Будды.
Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Одним из заметных новшеств в развитии в последние четверть века маркетинга, то есть деятельности компаний по продвижению своих товаров на рынке, стало направление, именуемое по-английски «cause-marketing». Единого мнения, как перевести это название на русский язык, до сих пор не сложилось. Или это социально значимый маркетинг, или событийный, или благотворительный. Для сюжета нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова мы решили называть его именно так – благотворительный маркетинг.
86% потребителей предпочтут купить продукт, который ассоциируется с социально полезным делом. 60% опрошенных американцев утверждают, что в первую очередь приобретут продукцию компании, которая поддерживает социально значимый. Для них дело. 86% потребителей воспринимают компанию лучше, если она, по их мнению, прилагает усилия, чтобы сделать мир лучше. Все это выдержки из книги под названием «Благотворительный маркетинг» известного американского консультанта по маркетингу Джо Маркони, изданной в США несколько лет назад и недавно переведенной на русский язык. Благотворительный маркетинг, говорится в частности в книге, это стратегическое позиционирование товаров компании, связывающее компанию или ее торговую марку с социально значимой проблемой для достижения общей выгоды, направленной на разностороннее удовлетворение потребностей покупателей. Благотворительный маркетинг может осуществляться несколькими способами, включая стратегическую филантропию, спонсорство, социальное инвестирование и так далее. Выбирая себе партнера по благотворительному маркетингу, компания должна подбирать организацию, которая понимает ее потребности, чья культура, возможности и восприятие совместимы с таковыми самой компании. Если у компании ограничены ресурсы, она может рассматривать возможность вложения средств в крупное национальное социальное событие, где эти средства будут использоваться вместе со средствами других компаний для большего эффекта. Таковы лишь некоторые советы американского маркетолога Джо Маркони относительно того, как концептуализировать, разрабатывать и внедрять программу благотворительного маркетинга. С 2002 года в Соединенных Штатах работает форум благотворительного маркетинга, который способствует пересечению интересов бизнес-компаний и некоммерческих организаций, рассказывает президент этого форума Дэвид Хесекел.
Феномен под названием благотворительный маркетинг процветает вот уже почти четверть века. Концепция получила известность в 1983 году, когда банковско-финансовая корпорация American Express начала широкую кампанию в поддержку реставрации исторических достопримечательностей общенационального масштаба, статуи свободы и музея миграции на острове Эллис-Айленд у входа в Нью-Йоркскую гавань. Тогда American Express, стимулируя пожертвования через использование ее клиентами фирменных кредитных карточек, собрала для реставрационного проекта около $2 миллионов, не забыв при этом получить прибыль по линии собственного бизнеса.
В ходе той кампании American Express отчисляла в фонд реставрации нью-йоркских достопримечательностей 1 цент с каждой операции по кредитным карточкам и по $1 с открытия каждой новой карточки. В результате, помимо финансирования реставрационных работ, компании удалось только за 4 месяца на треть увеличить использование имеющихся у клиентов карточек и почти удвоить обращение за новыми карточками. История American Express стала классическим примером благотворительного маркетинга. Принято считать, что самую большую прибыль торговые учреждения на Западе получают в период рождественских распродаж. В ходе акции благотворительного маркетинга Product Red, начатой в США и Великобритании в начале весны прошлого года, стало очевидно, что прибыль можно получить и в глухое межсезонье, если дать покупателю возможность в момент траты кровно заработанных денег ощутить себя альтруистом. Если вы приобретаете товар с логотипом Product Red, то часть вашего платежа идет в помощь африканцам, которые заражены СПИДом и другими болезнями. Но при этом многие клиенты даже не догадываются, оцениваются, насколько это прибыльно для самого бизнеса. Доктор Ричард Фичем, исполнительный директор Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, носит на поясе красный мобильный телефон Motorola популярной модели Razr. На запястье у него красные часы от Armani. В его кожаном бумажнике с красной полосой от этой же фирмы лежит кредитная карточка American Express красного цвета.
В течение буквально одного года нам удалось привлечь под знамена бренда Product Red массу наименований товаров, продаваемых во множестве магазинов, причем товаров, находящихся на пике популярности. Это швейные изделия фирмы Gap, это сотовые телефоны Motorola и, конечно же, крошечные MP3-плееры iPod. Они идут на расхват.
Идея, по словам доктора Фичема, состояла в том, чтобы, информируя рядовых граждан о борьбе со СПИДом в Африке, находить среди них финансовую поддержку на усиление этой борьбы, не забывая при этом о повышении прибыли частного бизнеса. Инициаторы идеи – солист ирландской рок-группы U2 Боно и калифорнийский юрист и журналист Бобби Шрайвер, которые являются соучредителями некоммерческой организации DATA, борющейся за то, чтобы африканские страны заняли достойное место в международном сообществе. Согласно их замыслу, каждая коммерческая компания, участвующая в проекте, создала продукт с логотипом Product Red. Так, фирма Gap выпустила майки-футболки, сделанные в Лесото из африканского хлопка. Фирма Converse – кроссовки из произведенных в Африке материалов. Итальянский модельер Джорджио Армани представил часы, очки и другие модные аксессуары. Motorola – красные мобильные телефоны популярных моделей, а компьютерная фирма Apple – iPod красного цвета. В рамках проекта один из выпусков журнала Vanity Fair минувшего лета полностью был посвящен проблемам Африки. На страницах журнала выступили 20 известнейших в мире политиков и знаменитостей. Рок-звезда Боно лично редактировал этот выпуск. С каждой единицы товара того или иного наименования делается определенное отчисление в возглавляемый доктором Фичемом фонд. По его словам, в ходе кампании на нужды больных африканцев уже собрано свыше 25 миллионов долларов.
То, что мы делаем, не стоит путать с корпоративной филантропией. Такие акции должны приносить непосредственную выгоду участвующим в них компаниям, потому что только таким образом им можно будет придать размах и устойчивый характер, что в свою очередь на пользу получателям помощи, в данном случае народам Африки. В то же время пользу для себя должны ощущать и покупатели. Я хочу приобрести себе современный телефон, модную одежду и завести удобную кредитную карточку, и я никогда этого не сделаю, если не буду уверен в том, что товар отличного качества и что покупаю я его по разумной цене. Так что для потребителя это акт не благотворительности, а скорее сознательной покупки.
Дуайт Берлингейм, замдиректора Центра по изучению филантропии Университета штата Индиана, говорит, что по самым скромным подсчетам, сегодня в Соединенных Штатах акции благотворительного маркетинга успешно проводят не менее 500 компаний. Вместе с тем, эксперт не исключает, что эта тенденция со временем может вытеснить традиционную неприбыльную филантропию. Правда, как он полагает, проблемой может стать недостаточно прозрачное распределение прибыли от благотворительного маркетинга.
Сколько средств в действительности идет в котел пожертвований? Не более ли эффективно жертвовать напрямую, чем делать отчисления с продаж? Такие сомнения всегда сопутствуют благотворительным инициативам.
Благотворительный маркетинг может быть связан с продажей не только продукции высоких технологий, но и обыкновенной питьевой воды. 5 лет назад двое молодых калифорнийцев, Питер Там и Джонатан Гринблад, купили огромный автобус. Загрузив его бутылками с питьевой водой, они продавали ее, разъезжая по всей стране. Таким образом, они зарабатывали деньги не только для созданной ими компании, но и для решения проблем с питьевой водой в неблагополучных регионах мира. Об этих проблемах они рассказывали покупателям везде, где делали остановку. Питер Там говорит, что идея акции пришла ему в голову, когда он работал бизнес-консультантом в Южной Африке.
И тогда я решил создать свою компанию Ethos Water, которая служила бы мостом помощи развитого мира развивающемуся. Вместе с Джонатаном, моим одноклассником по бизнес-школе, мы продавали бутылки с водой, а часть средств от продажи направляли в помощь детям в тех странах, где люди нуждаются в чистой питьевой воде. Начинали мы буквально с нуля. Было время, продавали воду прямо из багажника старенького разбитого Volvo, а для развития бизнеса использовали личные кредитные карточки и сберегательные счета.
За первые три года своего существования только на проекты питьевого водоснабжения для жителей развивающихся стран компания Ethos Water собрала $10 миллионов. С продажи каждой бутылки воды она отчисляла некоммерческим организациям, ответственным за проекты, от 5 до 10 центов. С 2005 года компания Ethos Water является подразделением сети кофеен Starbucks, но она продолжает свое участие в благотворительных проектах. В текущем году она собрала на такие проекты свыше $4 миллионов. Другим заметным примером благотворительного маркетинга последних лет стала компания под названием «Живи здоровым» – «Live Strong», начатая выдающимся американским велогонщиком Лэнсом Армстронгом. В разгар его спортивной карьеры в 1996 году врачи обнаружили у него рак с обширными метастазами. Армстронг прошел через две операции и через трехмесячный курс лучевой и химиотерапии. Но даже в этих условиях он не оставил тренировок, буквально создавая себя заново, физически и морально. Лэнс ушел из большого спорта не только семикратным победителем многодневной велогонки Tour de France, но и победителем смертельной болезни. Последний факт направил его на стезю благотворительности. Летом 2004 года на запястьях рук тысяч его поклонников начали появляться желтые силиконовые браслеты с надписью «Live Strong». Браслеты изготовлены фирмой спортивной одежды Nike по заказу фонда Лэнса Армстронга и продаются по доллару за штуку. Цель программы – сбор средств для онкологических исследований, просветительской работы по профилактике раковых заболеваний, а также популяризация стиля жизни по формуле «Живи в полную силу и радуйся». Желтые браслеты Армстронга стали не только свидетельством причастности их владельцев к благотворительности, но и атрибутом моды, элементом поп-культуры. Об этом размышляет Алан Адрисен, исполнительный директор Института общественного маркетинга Джорджтаунского университета в Вашингтоне.
Благотворители, как правило, всегда стараются сочетать помощь нуждающимся с попытками убедить дающих эту помощь выйти за рамки простого альтруизма и участвовать в пожертвованиях еще и на том основании, что так поступают все. В этом смысле желтые браслеты Армстронга стали ярким феноменом, выполняющим сразу несколько ролей. Во-первых, браслеты ежедневно напоминают их носителям, какие они добропорядочные. Во-вторых, и это касается прежде всего молодежи, они дают чувство принадлежности к определенному клану, в данном случае к клану фанатов велосипедиста Лэнса Армстронга. Ну и, наконец, носитель браслета идентифицирует себя непосредственно с железным суперменом, каковым, по его мнению, является великий Лэнс.
Исследователи отмечают, что, несмотря на бешеный успех компании Лэнса Армстронга по продаже силиконовых браслетов, она оказалась не особенно эффективной с точки зрения объема собранных средств. И все же значение желтого браслета как средство укрепления человеческого духа трудно переоценить. Вот что говорит исполнительный директор Центра по изучению филантропии Университета штата Индиана Юджин Темпл.
Думаю, основная польза этой кампании в том, что благодаря ей миллионы людей узнали о фонде Лэнса Армстронга и оказались причастны к содействию исследованиям раковых заболеваний. Ведь без фирмы Nike, скажем, взять на себя производство браслетов, упустить их в оборот по стране, продавая по доллару за штуку, фонду Лэнса Армстронга было бы не под силу. Высокие операционные затраты съели бы все поступления от продаж, но просветительский эффект налицо. В этом весь смысл.
По словам президента форума благотворительного маркетинга Дэвида Хессекила, за последние четверть века формула «doing well by doing good», то есть «приноси выгоду себе, помогая другим», стала успешной и популярной рыночной стратегией.
Будучи когда-то уделом горстки идеалистов, благотворительный маркетинг ныне признан крупнейшими компаниями мира в качестве важного аспекта ведения бизнеса. Действуй во благо не только акционеров твоей компании, но и в интересах клиентов. При этом дай своим сотрудникам чувство работы в дружественной атмосфере. Благотворительный маркетинг и корпоративные социальные инициативы – это одновременные выигрыши для бизнеса и для благотворительности и для всего общества.
Дэвид Хессекилл считает, что бурно развивающиеся коммуникации, в первую очередь интернет, создали предпосылки для неизмеримо более динамичного развития и глобализации благотворительного маркетинга.
Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Природа наделила живые организмы разными возможностями продления рода. Среди низших форм жизни широко распространено бесполое размножение, например, деление или почкование. Однако среди высших организмов преобладает половое размножение. Многие биологи полагают, что главное преимущество полового размножения состоит в том, что потомство получается более разнообразным, и это создает материал для естественного отбора и способствует ускорению эволюции. Но есть и другая точка зрения, согласно которой половое размножение повышает устойчивость видов и помогает им сопротивляться эволюционным изменениям. О роли полового размножения в эволюции рассказывает заведующий лабораторией молекулярной генетики Института проблем химической физики Российской академии наук доктор биологических наук Виктор Щербаков. С ним беседует Александр Марков.
Виктор Прохорович, вот ваша точка зрения, в чем же смысл полового размножения, зачем оно нужно?
Ну вот мы говорили уже о том, что для организмов со сложным большим геномом и сложным развитием существует серьезная проблема мутационных помех. Точность репликации достигает уже предела.
То есть точнее копировать ДНК уже невозможно.
Точнее копировать ДНК невозможно по энергетическим соображениям. Просто не под силу. Организм не справится энергетически с более точным копированием. И поэтому эволюция, конечно, она всегда идет вслепую, она пробует всякие варианты. И одно из ее изобретений – это половое размножение. Ну да, половое размножение выглядит совершенно избыточной вещью. Она все усложняет. Когда особь размножается сама по себе, там, делением пополам или почкованием, она производит себе подобную особь и ей передает всю свою наследственность, весь свой геном. Ей не нужно разыскивать партнера для того, чтобы произвести потомство. Более того, когда в эволюции такого бесполого организма случайно образуется очень совершенный геном, то он так и передастся целиком, неизмененным всем потомкам. Это преимущество бесполого размножения. А при половом размножении, во-первых, каждая особь передает своим потомкам только половину своей генетической информации. То есть она вообще утрачивает возможность самовоспроизведения.
Произвести точную копию.
Произвести свою точную копию она не может. И это-то самое главное, что происходит при половом размножении. Это отказ индивидов размножаться в чистом виде.
То есть вот то, что сейчас делают опыты по клонированию, это как раз попытка изменить эту ситуацию и сделать точные копии.
Хотят повернуть вспять. Эволюция шла все-таки по этому пути, по пути перехода к половому размножению. Бесполо размножаются самые простые организмы, бактерии и эукариот тоже самые низшие. Для высших организмов и, в частности, млекопитающих, бесполое размножение вообще исключено, невозможно. Все это придает очевидную сложность в размножении. Но достаточно сказать, что особенно при падении численности вида, встреча половых партнеров становится делом очень затруднительным и рискованным. И тем не менее, размножаются половым путем. Значит, это жизненно необходимо. Но одно преимущество вполне очевидно. Собственно говоря, что происходит при половом размножении? Какое главное отличие? Главное отличие состоит в том, что каждая клетка диплоидного организма имеет отцовский набор хромосом и материнский. Угу. Вот эти родительские хромосомы встречаются между собой и начинают обмениваться между собой своими кусками. И что существенно тоже, что перемешиваются они совершенно случайным образом. Так что каждый потомок получает совершенно уникальный набор генов. У каждого потомка своя комбинация. Всегда берется 50% от одного родителя, 50% от другого родителя. Но эти 50% берутся случайным образом. Поэтому каждый индивид, он действительно индивидуален и неповторим. Но это сразу показывает, что особи, размножающиеся половым путем, дают большое разнообразие потомства.
То есть половое размножение, оно приводит к росту вот этого разнообразия в популяции, да, к разнообразию особей в пределах одного и того же вида.
Да, именно то, что называется перетасовка генов. Но главное все-таки не в этом. Мы уже говорили о том, что при больших геномах мутации возникают с опасно большой скоростью. И если мутация возникла, избавиться от нее уже нельзя. Вероятность обратной мутации намного порядков ниже, чем появление новой, еще одной мутации. Но вот эта самая рекомбинация,
кусками хромосом,
обмен
да,
кусками
вот
хромосом, создает принципиальную возможность избавления от мутаций. Встретились два мутанта, но мутации находятся в разных местах хромосомы. И поэтому теоретически возможен обмен. Так что вместо двух мутантов мы получаем особь с двумя мутациями и особь, лишенную мутации.
То есть у двух родителей было по одной мутации, да. Допустим, да?
Да. А теперь получилось, что один несет две мутации, а второй не несет ни одной мутации. Процесс, который у бесполых организмов необратимый, у половых обратим. Всегда есть возможность сделать шаг назад.
И это, конечно, должно повышать устойчивость, вот стабильность, да, вида.
Более того, обратимость – это есть антиэволюционный процесс. Делаем шаг назад, мы возвращаемся к прежней ситуации. Бесполые организмы, накапливая все время мутации, мутации могут накапливаться даже очень интенсивно, когда идет направленный отбор. И вот увлекаемый этим отбором, бесполая популяция может набрать много мутаций. Но это окажется временным успехом, а вернуться назад она не может. Половые организмы имеют как бы ариаднину нить. У них тоже идут мутации. И они тоже могут накапливаться, когда организмы адаптируются, популяция адаптируется к определенным условиям, могут накапливаться эти мутации. Но они сохраняют возможность вернуться назад, если оказалось, что ситуация поменялась.
То есть популяция, вот она такая полиморфная, и кажется, что вот особи очень изменчивы, но то, что особи изменчивы, это виду в целом придает, наоборот, устойчивость.
Наоборот, устойчивость. Вот эта возможность восстановления исходного генотипа – это одно из серьезных преимуществ половых организмов. Но с моей точки зрения, гораздо более существенный вклад в стабильность видов делает другая возможность половых организмов. Дело в том, что у видов, размножающихся половым путем, единицей отбора становится популяция.
Значит, у бесполых организмов как бы популяции как таковых и нету, да? Там вот.
Ну, они есть, конечно, популяции. Они же живут какими-то группами.
Ну, это просто группа. Это...
Но это группа особей, близких генетически.
То есть отбор действует на уровне особи.
На уровне особи. Ну и, собственно говоря, результатом этого отбора являются клоны. И, в сущности, у бесполых организмов на самом деле биологического вида не существует. А у половых особей индивид не оставляет своей копии. Потомство оказывается смешанным генетически. Можно так выразиться, что у половых особей каждый индивид вкладывает свой генотип в общий генофонд. Оказывается, что вообще для размножения особей половых необходима популяция. Сохранение популяции является условием выживания и индивида. Индивид, в принципе, не может выжить вне половой популяции. И поэтому, ну, не только поэтому, но в принципе, самым главным-то является то, что создается общий генофонд. И когда создается общий генофонд, то как раз и создаются условия для того, чтобы отбор шел не индивидов, а популяции. И это значит, что у особей, размножающихся половым путем, главенствует групповой отбор.
Вот это очень интересная мысль. Обычно групповой отбор – это отбор на уровне групп, да? Вот говорят о нем, когда речь идет о каких-то социальных, да, животных, там, муравьи, пчелы. Вот там это очевидно. А вот на уровне популяции, скажем, каких-то несоциальных, обычных, там, мух или бизонов, вроде как это не совсем очевидно, что там именно группа как целая размножается. А на самом-то деле, вот если подумать...
Просто иного не дано. Коль они смешивают свои гены, и выживание популяции является необходимым условием выживания индивида, отбор должен происходить на уровне группы. Но возникает вопрос, как же может идти отбор на уровне индивида, если он не оставляет свою генокопию? Если его геном рассыпается в следующем поколении. Я понимаю, как трудно вообще говорить о групповом отборе. Дело в том, что наличие группового отбора страшно трудно доказать. Вот как-то каким-то простым и ясным способом доказать, что вот здесь отбиралась группа. Противники группового отбора, они стояли перед большой трудностью. Как объяснить возникновение альтруизма?
Да.
Ну и вот тогда Гамильтон предложил вот такой механизм родственного отбора. Человек там или животное жертвует собою, но спасает своих родственников. А поскольку они близкие по генам, то фактически спасает и свои гены косвенно. А можно ведь совершенно по-другому взглянуть на дело и увидеть, что групповой отбор всегда был единственно существенным моментом в эволюции. Всегда групповой отбор. Что такое многоклеточный организм? Это группа клеток. И многоклеточный организм никак не мог возникнуть без того, чтобы не шел отбор группы. Вот то, что отбор на уровне организма, это же на самом деле отбор на уровне группы.
Да, совершенно верно. Вот тут-то как раз это очевидно. Именно переход от индивидуального отбора к групповому был необходимым условием возникновения многоклеточного организма.
Да.
Как раз.
Ну и где, я вас спрашиваю, конкуренция и борьба за существование? Куда теперь не посмотришь, не предвзято. Никакой конкуренции, оказывается, а кооперация. Клетка – это кооперация генов. Многоклеточный организм – это кооперация клеток. Половая популяция – это кооперация индивидов. Ну и всегда говорили вот эту фразу, что жизнь – борьба, схватка, столкновение, борьба за место под солнцем.
А что, нет, по-вашему, нет борьбы за существование?
Есть, но функция борьбы вспомогательная, регуляторная. Вот, скажем, возьмем иерархически организованные стаи птиц. Они все там между собой периодически дерутся, выясняя свой ранг, свое положение на лестнице. Это механизм отладки иерархии. Целью всех этих столкновений является правильная организация стада, потому что это выгодная организация. Она выгодна для всех. Уже, казалось бы, совсем пример яростной кровавой схватки. Это борьба за место вожака. Но это не вожак борется за то, чтобы оставить свои гены как можно больше в наследство. Я думаю, что самым главным тут является именно, чтобы у стада был толковый вожак. А это способ выяснить. И тут на самом деле самыми главными являются интересы стада. Половое это... размножение привело к тому, что единица отбора становится популяция. То есть система очень сложная. И именно она оказывается устойчивой. Это главное, по-моему, что дает половое размножение. Создание надиндивидуального вида.
С заведующим лабораторией молекулярной генетики Института проблем химической физики Российской академии наук Виктором Щербаковым беседовал Александр Марков. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня Андрей Амочкин и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отставку кабинета Фродкова и кандидатуру Виктора Зубкова на пост премьера обсуждаем с политологом Валерием Хомяковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».